Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера», друзья. Здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин. И сегодня у нас в гостях протоиерей Андрей Юрьевич, настоятель храма Живоначальной Троицы, прибывший Черкасской богадельни в Москве, главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московского патриархата. Здравствуйте, отец
Добрый
Андрей.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня у нас интересная тема. Мне кажется, что мы в разных программах «Светлый вечер», когда говорили на темы, связанные с Новым Заветом, этой темы практически не касались. Вифлеемские младенцы – это самое начало евангельской истории. Я напомню, что, узнав о рождении предполагаемого будущего спасителя, царь Ирод повелел, естественно, убоявшись этого факта, повелел убить или избить, как написано в Евангелии, огромное количество младенцев – в окрестностях Вифлеема, рассчитывая на то, что среди этих убитых младенцев будет и Иисус Христос. Интересно, что описывает избиение младенцев только одно единственное Евангелие, Евангелие от Матфея. А в других принятых церковью, синоптических так называемых Евангелиях, этого текста нет. И ученые считают, что это описывается только в неканоничных Евангелиях, помимо Евангелия от Матфея, ну, в так называемом апокрифическом протоевангелии. А другие ученые, которые вообще подвергают сомнению сам факт, исторический факт избиения младенцев, указывают на то, что единственный исторический источник, крупный, дошедший до наших дней, описывающий правление Ирода, это у Иосифа Флавия, по которому мы, в принципе, и изучаем вот эти вот первые века
нашей иудейские древности.
Да, иудейские древности, так называемые иудейские древности, изучаем начало нашей эры, ничего об этом не говорится, и никаких других источников нет. Вот поэтому первый вопрос, а как мы вообще можем говорить об историчности этого события?
Ну, во-первых, я бы не стал все-таки подвергать сомнению Евангелия от Матфея. Если что-то говорится в одном из Евангелий или у двух синоптиков, или у трех, но Иоанна не говорится, или говорится, например, очень подробно о Тайной Вечере у Иоанна Богослова, у других об этом не говорится, это же не значит, что надо подвергать сомнению. Это говорит о том, что евангелисты знали Евангелия соседние, скажем так, другие, и скорее дополняли то, что отсутствовало, нежели что-то спорили и противоречили. Это раз. Во-вторых, ну, что касается историчности, опять можно подвергать все сейчас сомнению в жизни, но я, например, своими глазами в Вифлееме видел пещеры, где огромное количество останков вот этих косточек младенцев, перемешанных вместе с их родителями. И это почитается церковью из самой древности, с первых веков христианства, как именно останки, мощи по-христиански.
А как церковь смогла их сохранить?
А они очень глубоко как-то под землей, вот так культурный слой, там несколько метров буквально, они в пещерах, видно, прятались, их римские воины все-таки доставали, тут же секли мечами без разбора совершенно, все было достаточно жестко, очень жестоко. Ну, я не слышал, чтобы вообще в среде христианской, православной этот факт подвергался сомнению.
Ну, я даже скорее спрашиваю не с точки зрения именно христианской истории, а с точки зрения отношения к этому современной исторической науке, которая опирается вот на разного рода источники, в том числе на евангельскую историю, но на Священное Писание, но так как все-таки это все было написано позже, поэтому изучается же весь корпус источников.
К сожалению, наука сегодня особенно, а может быть, так было и всегда, она, как правило, в основном не свободна. Она ангажирована очень часто, если не каким-то заказом извне, то, по крайней мере, какими-то убеждениями самого ученого. Если ученый в этом убежден, он пытается это доказать и найти подтверждение. Если ученый изначально атеист и не убежден, а убежден в том, что этого не было, он пытается найти опровержение и где-то, может быть, их и находит.
Ну хорошо, отец Андрей, давайте оставим этот вопрос за скобками, тем более мы сегодня все-таки по другому поводу, собираемся. Логичный вопрос, для чего Ироду это было нужно? Если он был настолько злым и безбожным правителем, то должен был, соответственно, ну, как-то посмеяться над разного рода пророчествами. С другой стороны, если он был человеком верующим в Бога, хотя, наверное, для людей того времени сложно их делить на атеистов или верующих людей, но если в нем была какая-то богобоязненность, почему тогда он не понял, что с судьбой бороться бесполезно?
Ну, во-первых, он был злым и жестоким, это тоже очевидный факт. Тот же Иосиф Флавий и другие историки описывают, например, что Ирод по подозрению о каком-то заговоре убил, казнил свою жену и троих сыновей. Это, наверное, о чем-то говорит. Во-вторых, ведь волхвы, когда пришли, они спросили, где здесь царь иудейский? Вопрос как звучал. Они не говорили о Мессии, они говорили о царе. Ирод был по... Этнически он был вообще-то не иудей, он был идумеянин. Это соседняя народность. И он понимал, что он не вполне как бы легитимен на троне
для
иудейском. Да. Они же, иудеи же не только по вере, но и по крови очень соблюдали. Кто,
ну,
кто
родословный,
кто у них должен
говоря.
Быть, да, да, из какого колена, для них даже это важно было, и вдруг здесь вообще иноплеменник.
То есть здесь можно было говорить только о правлении со стороны силы.
Да, и он, конечно, очень сильно охранял свой трон, пас свое правление, и он здесь увидел посягательство на свою власть, что некий царь какой-то иудейский. И, скорее всего, он решил разобраться в таком земном аспекте с этой проблемой, совсем не в божественном. Хотя и пророчества ему были, конечно, известны, но ведь, к сожалению, земная жизнь очень часто в истории, мы знаем, брала верх над теми реалиями духовной жизни и над пророчествами. И пророчествами древними, и когда просто пророк приходил в Ветхом Завете, сколько раз такое описано, приходит пророк и что-то говорит. А царь говорит, я не хочу тебя слушать. Уходи отсюда, ты мне не нравишься, мне не ласкает слух твои слова. И поступал совсем по-другому. Вот, так что здесь... Потом надо понимать еще и другое, что пророчество — это совсем не обязательно рок и фатум. Это нечто такое, что в сознании тех древних людей, о чем говорилось, что это будет, но что вполне можно изменить своими собственными поступками. И он решил это изменить. Он решил остаться сам на троне и, выведав время, когда эта звезда впервые появилась, волхвам явилась, сколько времени они шли, ну и так далее, все сопоставив, всю эту историю, он решил еще немножко накинуть время, территорию расширить со всеми окрестностями, и послал воинов, и они совершили вот этот такой, по нашему пониманию, христианскому теперь уже совершенно жесточайший акт.
14 тысяч, вот в нашей традиции принято говорить о 14 тысячах, в некоторых других церквях даже за 60 количество тысяч переваливает убитых младенцев. А откуда мы вообще можем судить о каких-то численных показаниях?
Это осталось в предании церкви, эта цифра о 14 тысячах младенцах. Да, в некоторых церквях, кстати, считается даже...
64, по-моему.
Да, ну, некоторые даже считают здесь вместе с семьями, не только одних младенцев чисто, а именно вообще членов семей, сколько там поубивалось. То есть это был такой геноцид, можно сказать, истребление... поголовное, и те, кто этих детей хотели укрыть, то есть там всех жителей просто вырезали.
А откуда вообще в Вифлееме первого века, начало первого века, столько детей? 14, если мы будем говорить не о 60, а о 14 хотя бы тысячах, все равно это огромное количество. Получается, что всех детей вырезали, не только в Вифлееме, но и даже не в очень близких, возможно, что и в дальних окрестностях.
Ну да, сказано окрестности, это вообще-то географически никто не описал, сколько метров, километров от Вифлеема, раз. Во-вторых, Иудея – это же центр еврейства, была и в древности, и тогда уже евреи жили многие в рассеянии, и Египет, и многие оставшиеся в Вавилоне, и в других провинциях Рима. И на определенные праздники собиралось очень много евреев туда. Вифлеем, рядом с Иерусалимом. В Иерусалиме постоянно совершались праздники, то Пасха, то Пятидесятница, то еще что-то. Например, на праздник Пасхи до 2 миллионов собиралось в Иерусалиме жителей. Хотя всего там где-то примерно, как историки говорят, 120 тысяч жило. И тогда же ведь была в те времена перепись, и все пошли записываться в свои колена. И
вместе с семьями, с детьми.
Да, вместе с семьями. Вифлеем собрал довольно большое количество жителей. Так что там пострадали не только постоянные жители, но еще и те, которые пришли.
Вообще интересно, конечно. 2 миллиона человек собираются в Иерусалиме. Те, кто был в Иерусалиме, могут себе представить старый город, пускай он много раз перестраивался, но можно думать, стоит думать, что в первом веке застройка была еще более плотная, еще более компактно люди жили внутри этого города, внутри городских стен. И поэтому представить там 2 миллиона человек, это что-то такое прямо из ряда вон выходящее.
Ну да, представляете, то есть это, конечно, еще и огромное количество окрестностей, это очень плотно, это и палатки, и на телегах, и везде, где только можно. А представить, если путешествие еврейского народа во главе с Моисеем по пустыне 40 лет, это же тоже несколько миллионов человек было, считая женщин и детей, и стариков. Ведь в переписи они не участвовали, только мужчины взрослые. Это несколько миллионов человек в шатрах вот так вот жило, ходило, бродило. Это тоже... То есть тогда совсем немалые были.
И все равно, меня вот не отпускает этот вопрос. Откуда через века до нас доходят данные? Вот могу привести простой пример с историчностью средневековых сражений. В разных летописях разные средневековые сражения, которые происходили на территории Руси, там, начиная от Куликовской битвы, заканчивая более мелкими сражениями, они все описываются как значимые, как сильно повлиявшие на историю развития нашего государства, и там приводятся численные данные, которые потом археологами подвергаются сомнению, потому что проводятся раскопки, эти битвы и какие-то следы этих сражений выходят на поверхность, становятся очевидными, и количественные измерения, и в итоге, в общем, цифры сильно сокращаются на порядке, там... Нулей отрезается очень много, а здесь прошло уже больше 2000 лет. Все равно, вот вы говорите, что церковное предание до нас донесло это, но ведь церковь тоже претерпевала за все эти годы очень сильные изменения. А вот, например, откуда данные о том, что с Моисеем по пустыне ходили там 2 миллиона человек?
Потому что там же были моменты, когда Господь повелевал исчислить все колено, и там буквально, ну, в Торе, допустим, то, что сейчас перешло в Ветхий Завет, там буквально до единиц, все говорится, там 52 637 человек в таком-то колене, например. Переписчики очень внимательно всегда относились, все эти вот сферимы, они относились очень скрупулезно, пунктуально к этим всем вещам, данным, и все это переписывалось, все это следилось, корректировалось десятки раз друг за другом, все проверяли, смотрели, так что все, что касается, например, копирования священных текстов иудейских и христианских, здесь к ним доверие гораздо больше, чем к любому, к любой переписке того же там, Платона, Гомера, любых античных авторов, и даже, может быть, Шекспира и кого-нибудь еще. Почему-то там мы доверяем и не сомневаемся, а здесь мы постоянно все время подвергаем все сомнению. В этом есть некое лукавство, мне кажется, даже.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Юрьевич, настоятель храма Живоначальной Троицы, прибывший Черкасской богадельни в Москве, главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московского патриархата. Сегодня в программе «Светлый вечер» говорим о вифлеемских младенцах. И остановились на том, что мы часто подвергаем сомнениям какие-то источники, которые дошли до нас через религию, через церковь, в том числе через христианство, и при этом часто любим основываться и доверять источникам, которые пришли к нам через античных авторов, даже через средневековых, и это мы сомнением не подвергаем. С одной стороны, да, с другой стороны, вам могут ответить там, въедливые слушатели, что церковь очень много на протяжении веков претерпевала тоже различных изменений, и учение трактовалось по-разному, и тексты зачастую переписывались, дополнялись в угоду тому или иному событию, которое происходило в мире. Но я просто моделирую ситуацию, при которой нам могут возразить. То есть вот мы говорим о свершившемся событии, в данном случае о избиении вифлеемских младенцев. Но при этом все время критики церкви подвергают, как вы правильно сказали, совершенно сомнению историчность того или иного факта. Но надо выстраивать какую-то ответную реакцию, что-то тоже противопоставлять со своей стороны, как мне кажется.
Ну, если мы все время будем подходить к вопросам веры, к вопросам религии, к вопросам священного, к проблемам священного писания с недоверием, выискивая какие-то несоответствия, несовпадения. Во-первых, мы всегда это найдем. Во-вторых, это неплодотворный путь. Надо вообще-то, я считаю, открыть как-то свое сердце в доверии, в доверчивости. И тогда вместе с открытостью внутренней своей откроется огромный пласт знаний, огромное, я бы даже просто сказал, вот нечто благодатное такое, вот какая-то глубина. Ведь в Библии все взаимосвязано. Мы же знаем прекрасно об этом же случае событий с вифлеемскими младенцами, целый ряд пророчеств, которые можно объяснять не только как то, что говорилось о вифлеемских младенцах, но в том числе и об истории еврейского народа, допустим, о том же Вавилонском пленении, об изведении, например, из Египта воззвал я сына моего. Это речь идет и об исходе из Египта всего израильского народа, но, тем не менее, это все прообразы. Ветхий Завет – это сплошное пророчество и прообразы на Новый Завет, на евангельские многие события, и в этом есть некая такая закольцовка такая. Это здорово, когда видишь, как это все соединяется в какую-то красивую, такую гармоничную композицию, то человек, не лишенный эстетического чувства, просто испытывает от этого какую-то радость и наслаждение. Чего, кстати сказать, очень часто не бывает, ведь никаких же пророчеств нет на светскую литературу. А кто бы там о чем пророчествовал? Нету ничего. А здесь это все есть. И это здорово. Ты понимаешь, что все это совершается по некоему божественному замыслу, промыслу или, по крайней мере, хотя бы ведению.
Но светская литература как раз зачастую черпает вдохновение именно в священных текстах. Это же известный факт.
Да. Ну, бывает и, так сказать, и взаимообразно тоже. И священное писание иногда питается и светской какой-то литературой. Но, тем не менее, все-таки это так. И постоянно вот подходить с точки зрения, рационального мышления, да, ну, такой синдром Фомы, я бы вот сказал.
Но это даже не синдром Фомы. Мы же все время говорим о том, что нашему православному мировоззрению более свойственно чувственное, мысленное ощущение от происходящего, молитвенный настрой, исихазм, да, если говорить о монашестве, и вообще монашество как идеал. Западному христианству все-таки рациональное мышление. И богословие-то у нас развивается как раз в большей степени на Западе, потому что наука, она все равно более чем рациональна.
Ну да, я согласен, вера нуждается в знании, она нуждается в подтверждении, она нуждается в том числе и в науке, в конкретных фактах.
Ну это синтез, да, без которого
это так.
Развитие...
Но можно привести пример, вот опять-таки с Рождеством Спасителя, связаны, например, два типа поклонения ему, это пастухи и это волхвы. Это такая довольно распространенная аллюзия.
Но очень хорошая.
Да, вера пастухов. грехов, простая, детская, в доверии совершенно, не раздумывая, не размысливая, они просто пришли, поклонились, услышав ангела, в простоте своих простых сердец, так скажем. А вера волхвов – это, ну, через науку, то есть сначала они были астрономы, отчасти астрологи, им явились некие небесные светила. Об этом можно там долго говорить, о том, что Кеплер установил там парад планет в то время, было еще что-то такое, еще что-то. Но, по крайней мере, они наблюдали небеса, имеется в виду наши земные, то есть небо, атмосферу, астрономию, и что-то в нем увидели. Они в том числе были жрецы, и они знали о пророчествах, они это совместили, явление небесных этих светил. И тогда знание привело их к вере. Поверив в эти знания, совместив это, они пошли. И дальше уже акт их веры был совершен, поклонение. Вот два типа вот этой вот веры. Но все-таки я бы поставил так, вот все-таки нечто, некий подвиг веры, он должен быть изначально.
А вот тут хорошо, подвиг веры, и при этом те же самые волхвы, они окутаны завесой тайны. Кто они? Ну, естественно, многие исследователи Нового Завета, многие богословы, историки пытались как-то их описать, но если на них смотреть просто с точки зрения читателя Священного Писания, простого христианина, это все окутано завесой тайны. Откуда-то пришли, побыли какое-то время и ушли куда-то восвоясь, и никто о них больше ничего не знает. А предание нам рассказывает о том, что потом они приняли уже Христа всем сердцем в момент его проповеди, стали первыми епископами где-то каждый у себя и приняли мученическую кончину. Это тоже как-то история воцерковлена, или это на уровне благочестивых преданий все распространяется?
Ну, по крайней мере, до поклонения и в момент поклонения Христу кое-что известно. Это были, как сказано, некие цари. Цари – это не значит, что в полном смысле нашего сегодняшнего понимания царь. Это некие высокопоставленные люди, да, вельможи, князья, да, кто-то такие вот. Но это естественно, потому что в древних религиях быть жрецами – это значит…
Зороастрийцами их называют.
Да-да-да, это самая высшая, так сказать, каста. В Египте, например, жрец, он же был архитектор, он должен был самое высшее посвящение иметь во всем, и в религии, и в государстве. Так и здесь. Во-вторых, это люди с Востока. Либо это Персия, либо это Вавилония, либо это Ассирия древняя, либо Аравия. Ну, это уже, может быть, не суть важно. Это с Востока. Опять-таки, по преданию, их даже изображают на иконах одного такого негроидного черного типа, два остальных такие восточные. Их было трое. Вот они все трое были высокопоставленные люди, жрецы, астрономы, пришли, поклонившись младенцу, тем самым они уже, естественно, раз они им поклонились, то они совершили некий акт веры по отношению вот к этому мессии. А понятно, что это уже было начало их христианства.
Ну да, конечно. Согласен.
Дальше, например, совершенно точно, что есть их мощи.
Мощи. А вот тоже вопрос, откуда их мощи?
Ну, тут я не могу сказать, это надо какое-то исследование, это надо уже ученых спросить, вот весь, так сказать, по пути, по пунктам посмотреть, откуда они, куда они переходили, где они, в какое время были. Ну, факт тот, что вот они до нас дошли, и те останки, которые сегодня находятся, по-моему, в Трире они находятся, на юге Германии, они идентифицируются как мощи вот этих трех волхвов. Ну, можно верить, можно не верить.
Ну да, логично, как у нас, в принципе.
Я верю, кто-то не верит. Кому из нас лучше, я не знаю.
А тому, кто верит, ему всегда в этом отношении радостней, мне
кажется.
Я
тоже так думаю.
Хорошо, вот как раз о мощах. В начале программы мы немного поговорили о том, что, я еще раз напомню слушателям, что вообще мы сегодня говорим о вифлеемских младенцах и о начале евангельской истории. Вы упомянули о том, что мощи находятся, ну, костные останки мощи, все-таки они прославлены, мощи, в Вифлееме, в пещере. А каково почитание? Потому что, мне кажется, в нашей церкви люди, конечно, воцерковленные, о факте избиения младенцев знают, но далеко, наверное, не все знают, что они прославлены, и о том, что есть их мощи, знает еще меньше народа. Вот каково почитание? Оно где? В восточных христианских церквях оно выше, чем у нас?
Каково почитание? Ну, я не буду за восточные, тем более за западные церкви свидетельствовать, но у нас, допустим, в Русской Православной Церкви сегодня это почитание достаточно развитое. Причем, поскольку это младенцы, это как-то соединяется с темой вообще, ну, с темой детства, с темой семейности, с темой сохранения жизни. Вот такая вот тема. В том числе это же самые-самые первомученики за Христа. То есть тема мученичества, да. И поэтому я знаю много церквей, еще больше часовен, которые посвящаются как раз вифлеемским младенцам.
Кстати, я не знаю ни одного храма.
Ну, больше часовни, да, потому что это бывают, кстати, часовни в каких-то медицинских учреждениях, еще где-то отдельно стоящие. Нет, встречаются и храмы.
Друзья, напомню, что сегодня в гостях у Радио Вера, у программы «Светлый вечер» протоиерей Андрей Юревич, он настоятель храма Живоначальной Троицы при бывшей Черкасской Богадельне в Москве, главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата. Буквально через минуту снова в этой студии, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на Радио Вера.